обратили внимание, что когда она шла, то кричала правду, абсолютную правду. Она шла за апостолами и говорила: вот сыны Божии, которые пришли нам сказать правду про Бога. Но что сделал апостол? Повернулся, сказал: замолчи, зайди вечу. Он замолчал еще. И вот святые отцы подчеркивают, что Господь нас научает из нечистых уст не принимать даже правду. Даже правду не принимать из уст гадалок, ворожеев, экстрасенсов, всевозможных чародеев всех мастей и всяких ясновидящих. Она же правду там сказала. Правду. Потом эту правду помешает с ложью, человек принимает ложь как правду. Это закон. Человек принимает ложь как правду. И через это погибает. Вот точно так же все эти гороскопы на этом строятся и так далее. Все, что связано с оккультизмом. Сам Господь не принял правду из уст бесов, когда бесы бесновато были: знаем, кто ты, святый Божий. Он говорил: замолчи и выйди. То есть он не дал бесам говорить про него даже правду. Вот этот момент, если мы будем понимать, то мы сможем людям объяснить, почему часть говорят правды. Те, кто служит дьяволу. Если дьяволу, Божий отец лжив, а вдруг правда появляется, и это всех смущает. То это не поставь свечку Николаю Угоднику. Та идет ставить свечку, таким образом становится слугой дьявола. Все, дьявол сказал: иди поставь. Она пошла ставить. То есть дело благое, а превратилось в Бога противное. Вот это тоже надо объяснить человеку, почему они говорят некоторым: пойди покрестись, потом придешь. Потому что что над крещенным? Он и так украл бесов. А над крещенным отругаться — великая заслуга к дьяволу. Ну, и из жития Бориса Ильева нам история показывает, что от своих вся голова в шрамах. Смотрите, Христа распяли кто? Свои распяли. Между усобицей между кем была? Между своими. Брат брата убивал. Сколько их было на Руси? Пока Господь смирил через татаро-монгольское нашествие, смирились под одного князя, перестали друг друга горло резать. Все, отошел враг, подгнали монголов и так далее. И вот эта усобица так и продолжается внутри семей, внутри рабочих коллективов. Она имеет место. Друг другу режем горло, как ленивки. Кстати, обратите внимание, Глебу перерезал горло собственный повар. Вот варяги сказали: повару, режь горло. Вот он до этого его кормил, этими же руками он перерезал горло своему князю. То есть свои режут горло. И такое будет продолжаться, такое, очевидно, не прекратится до скончания века. Почему Господь такое пропускает? Ну, от чужого, когда мы терпим, но он чужой, он такой и есть, и претерпеть легче. Но от своего, когда терпим, обиднее, больнее, значит, тяжелее терпеть. А вот чем тяжелее терпеть, тем больше награда, тем больше заслуга, тем больше мы терпением запасаемся. Мало того, с коллектива можно уйти. С товарищем можно не встречаться или с подругой, если от них страдают. От своих деваться некуда. Они тут под боком, рядышком. Но это так замечательно. Это так хорошо, что не надо никуда ходить для того, чтобы приобрести терпение и смирение. Вот рядом, здесь. Тут под боком свой благодетель. Или своя благодетельница. Ну никуда ходить не надо. Из дома выходить не надо. Получай венцы, не выходя из дома. Венцы мученицки за терпение, за смирение, за все. Получай, мало того, приобретай милосердие, снисхождение. Ну и сколько добродетелей, да? Благодетель рядом под боком, не надо никуда ходить. Вот этот родственник, от которого мы перебиваем, он наш благодетель. Ну, руки, ноги должны целовать. Но ты, Бога, слава тебе, Боже, что не послал такого, да? Поэтому, если мы с вами вот это будем видеть, если мы поднимемся выше семейных обид, ссор мелких, а мы за них помолимся, и сколько надо претерпим, Господь его упразднит, и он спасется, и он покается. Вот сколько надо, претерпим. И искренне верим, что Он на нас наседает только потому, что это нам нужно. Как только мы приведем добродетель терпения, милосердия, уже мы в этом нуждаться не будем, и Господь его обратит. То есть Он страдает из-за нас, мучается, по нашей вине. Потому что у нас нет терпения, смирения, мы виноваты во всем. Мы счастливы, из-за нас страдает. Были бы терпеливы, смирения, так такого не было, Господь бы не допускал. Да? Вот если мы будем подниматься выше вот этих обид и видеть, что на самом деле происходит, что у нас, которым мы учимся терпению, смирению, любви, то здесь школа на земле. Здесь мы с вами учимся, а там будем приобретать то, что заработали. Вот эта тема у нас, красная линия проходит. Как нам прозреть? Как нам увидеть происходящее? Потому что мы только по слепоте совершаем неосмысленные поступки. Только от своей слепоты мы страдаем. Нет соседей, нет мужа, нет жены мы страдаем. Мы страдаем от своего невежества, от того, что у нас нет терпения, нет смирения, нет милосердия, нет любви. Вот от этого мы страдаем. Как только мы этому навыкнем, страдания не будет. Все будет любовь, милосердие, хоть по голове будут стучать, палкой, чем угодно. Мы не будем страдать душевно. Если по голове стукнут палкой, будет шишка, но это телесное страдание. Оно временное. А вот душевное страдание мы уже не будем. Будет радость. Стукнули палкой по голове. Слышали, как апостолы избили камнями и палками, и всю ночь радовались. Всю ночь они радовались, будучи избитыми. И Господь освободил. Слышите, что сказали? Иисуса Христа избивали. Вот точно так же говорили те, кто были противниками канонизации царской семьи. Вот если мы вернемся к канонизации, то мы увидим, что опять-таки чужие убили царя. Война с немцами была. Немцы убили? Нет. Свои. Как Христа, как Бориса и Глеба. Так вот, сторонники того, чтобы не канонизировать царя нашего, они говорили, это политическое убийство. Это не было мученичеством. То есть они приводили такой пример. Говорят, вот первым христианам говорят, отрекись от Христа, или скажи слава Аполлону. То есть отречься от Христа, иначе убьем. То есть они за Христа отдавались на жизнь. А царя взяли просто и стреляли вместе с семьей, что это политическое убийство. Но они забыли, что есть такой еще подвиг, христианское страстотерпчество. То есть, когда страсти претерпевают из любви к ближним, не отвечают на зло злом. Борис, Глеб, у них был выбор. Или ответить брату на зло злом, тем более у Бориса было войско громадное, лучшее отборное войско. Он мог кого угодно побить на Руси в то время. Русские пошли на русских, говорят, братоубийство. Страшно это. Они, то есть, из любви к ближнему отдали свою жизнь, что Борис, что Глеб, как ягненка зарезали. Точно так же царя, его как ягненка. А царица говорила, ну как на них можно обижаться? Это дети, они не ведают, что творят. Вот кем они видели? Детьми. Они были родителями настоящими, но непокорными детей, которые бунтовались, восстали на своих родителей и убили. Вот такое было в природе, помним, храм на своего отца восстал и так далее. Так вот, это есть страстотерпчество. Отдать жизнь за други своя. Нет больше любви, как отдать жизнь за други своя. Когда мы притягиваем от мужа, от жены, от братьев, и не восстаем на них, молимся за них, как Борис молился, Господи, прости его. Как Глеб молился. Принимаем безропотно все, что на нас обрушивается, то мы получаем мученические венцы однозначно на небе. И смотрите, первые святые, которые были канонизированы в России, Борис и Глеб. За что? За страстотерпчество. Последний русский царь канонизирован за страстотерпчество. И нам бы вот обратить внимание на свою жизнь, и мы увидим, что Господь столько нам венцов страстотерпчики посылает, как внутри семьи, так на работе. В храме, на улице, где угодно. Когда мы претерпеваем, когда нас притесняют, толкают, осуждают, безропотно, с любовью, с молитвой за обижающего. Но мы зачастую эти венцы отвергаем. Мы не хотим их принимать. В чем это выражается? Когда мы ропщим, возмущаемся, обижаемся, злопамятствуем и так далее. Господь посылает, мы не хотим принимать. Не видим, что это венец нам с неба посылает Господь. И могу с радостью принять и радоваться в темнице всю ночь, будучи побитыми. А мы всю ночь рыдаем в подушку, когда нас близкий оскорбит и обидит, вместо того, чтобы радоваться и благодарить. Рыдаем по саможалению, первый грех, помним, да? Бедная, несчастная. Никто меня не любит, никому я не нужна. Я вот только о всех забочу. А мне никто. Все меня только притесняют. Вот, слепота. Обратите внимание, стоит хоть один раз не ответить на то сном, помолиться за обижающего, желать ему здоровья, сказать, я еще больше претерплю Господи, только не накажу. И будет радость внутри уже от одного сознания, что хоть один раз в жизни я поступил по-христиански. Слава тебе, Господи, что ты не я молодец, я поступил. Слава тебе, Господи, что ты меня наставил, дал силы, дал разум хоть один раз. Хоть один раз повести себя так, как должно вести христианину. Радость велика. Нет этой подушки, нет слез, ничего нет. Есть радость в сердце. Говорим, Господи, дай в следующий раз. В следующий раз дай претерпеть. Вот, понятно теперь? Когда дети на нас восстают, а мы за них молимся, претерпеваем и пытаемся что-то исправить, говорим, Господи, я еще больше претерплю здесь от своих детей, только не накажи меня, не накажи их. Почему? Прости мне, это плоды моего труда. Я претерпеваю то, что я вырастил. То есть вина только во мне, не в детях. Ты им прости. Тогда вот у нас будет правильный этот, пожалуй, взгляд, и мы будем спасаться, и детей тоже спасать. Так вот, когда мы желаем стяжать какую-то добродетель, ну любую, будь то терпение, смирение, милосердие и так далее, мы, конечно, молимся Богу, помоги мне приобрести терпение, скажем, смирение и прочее. Но Бог не дает добродетели, ну, например, терпения, без рискованности. Добродетели смирения, без смирительных случаев, унижения и бесчестия. Ну как можно обрести терпение, если не претерпевать скорбей? Ну как можно стать терпеливым, если постоянно нас в этом терпении не испытывать? Как можно стать терпеливым, если изнутри рвется, ну сколько можно? То есть, когда пять раз говоришь, а как с глухим, тебя не слышит. Вот тут терпение кончается, это сколько можно? Значит, все, терпения нет. А если мы говорим, Господи, помоги мне, не слышит человек, я буду Богу угодно терпеть, говорить буду в духе кротости, упрашивать, уговаривать, только разуми. Уже будет совсем другой разговор. Вот мы просим дать терпение. На, получи страдания. Через которые будешь получать терпение. Ну как смиришься, если тебе не скажут, дура богатая? Ну как еще? Ну невозможно смиряться, если тебя не смиряют. Поэтому Господь попускает, чтобы нас сделать терпеливыми, смиренными, добрыми. Попускает, чтобы у нас происходили несчастья и неприятности в жизни. Так мы с вами и боимся. Мы готовы избежать любимых путями, но только не претерпевать. Господь попускает, чтобы нас обливали грязью, чтобы мы научили мыться безропотно, и говорили, вот опять меня облили, должен мыться. Нет, и вот здесь еще больной, я эту смою, другую смою. Вот. А не прилипает грязь к тому, кто на нее не реагирует, кто реагирует правильно, молится за того, кто обливает грязью. Легко носить на шее, но относительно, если мы сами кого-то посадили и носим. То есть, если мы какие-то взяли на себя обязанности, за кем-то ухаживали, кому-то варить, готовить, стирать, тогда еще, ну, нести можно. Но когда видишь, что ты за человека не подвязался ничего делать, то есть ты себе его на шею не сажал, а он сам уселся, а приходится за него делать, хочешь, не хочешь. Вот тут уже тяжело. Господь это специально попускает, чтобы вы научились возить тех, кого не приглашали себе на шею, отмывать грязь ту, которую мы не заслужили, со стороны нас обвинили и так далее. Помним, что Иисус Христос помыл ученикам.
Я ноги помою. Я говорю, Господи, надо, я ему еще и ноги помою. Лишь бы ему было хорошо. Лишь бы было хорошо. А мы с вами что делаем? Бросим научиться терпению, смирению. Получили для этого повод. Скорби, унижение. И вместо того, чтобы учиться нам с вами и претерпевать, начинаем от них убегать, отвращаться и роптать. Верно. Как только искушение рока, как только какое-то случай смирения, значит возмущение и прочее. Так вот, был такой случай. Один старец крепко заболел. Лежал больной, и братья за ним ухаживали. Его смущало, что братья отрываются от других дел, что он тягость. И это абсолютно неправильно. Это вражеская мысль. Ее надо сразу гнать. Потому что если Господь попустил такую ситуацию, Он попустит для смирения. Нам, чтобы мы смирялись, смирялись перед тем, что за нами ухаживали. А тот, кто за нами ухаживает, ему к спасению Господь это послал. Так вот старец этого не увидел и сказал, пойду в город. А ему святой покойник говорит, не ходи туда, ты там погибнешь, ты там в блуд пойдешь. Ну, да что ты такое говоришь, у меня уже тело одеревенело. И не послушал, и пошел. И там, когда жители узнали, что пришел старец, они тут же моментально его всем обеспечили. И одна девица обязалась за ним ухаживать. Сказала, ну да, ты хороший. И вдруг потихонечку болезнь от него стала отходить. Он выздоровел. И так будет с этой девицей. Когда она родила, стали спрашивать, от кого ты ребенок, она говорит, от старца. Ей не поверили. А старец сказал, да, это мой грех. Посмотрите, это мой грех. Он сказал, она сама ко мне пришла. Это она меня соблазнила. Он так не сказал. Имел мужество признать, это мой грех. Мы же с вами. Мы начинаем озираться по сторонам и искать виноватых. Это я из-за тебя. Вот ты мне под руку сказал. И так далее. Даже на исповеди приходят и начинают придумывать оправдания, почему они это сделали. То есть, как только обстоятельства начинают рассказывать, при которых был совершен грех, моментально ищут оправдания. Тут в гостях заставили выпить или руку, скажем. Значит, заставили. Ну, как? Можно человека заставить. Ты мне говорил мне такое, что вот меня друзья напоили, поэтому я совершил преступление. Я спрашиваю, тебе что руки за спиной связали, лейку в рот ставили и наливали водки? Нет, говорит. А что сам руку брал? Сам. Сам в рот поливал? Сам. Кто виноват? Камера все смеется. Настолько спитал, что он увидит, что он сам себя влил и сам совершил преступление. А кстати, многие на суде выставляют как оправдание своего преступления, что да я пьяный был, я ничего не понимал, не понимая, что это отягчающее условие. Если, скажем, он трезвым бы это сделал, да, или 3 года, а если он сделал это, будучи в нетрезвом состоянии, то дадут 5. Это отягчающее условие. Так вот, старец, когда ребенка отняли от груди, он забрал его, пошел в скит, и когда было большое стечение народа, в церковь вошел с этим ребенком. Когда его увидели, вся церковь зарыдала. Церковь зарыдала. Мы же, когда видим чужой грех, мы что, рыдаем? Осуждаем. В лучшем случае мы молча осуждаем. В худшем мы начинаем всем рассказывать. Ну надо же! Так он мог. Мог. Но еще хуже может. Надо с ним забывать. Что как только осудили, Господь попустит нам делать хуже. Обязательно мы сделаем. Это закон. Запомнили для себя на всю жизнь. Как только осудили за что-то человека, если мы не покаемся, мы совершим хуже, чем совершил тот человек. Поэтому святые отцы, когда видели чужой грех, они сразу плакали, говорят, Господи, прости, теперь я совершу кучу, я увидел чужой грех. То есть я судьбу человека. Вот если бы у нас зашел старец с ребенком в храм, тоже бы зашушукали, засмотрелись, те спрашивают, что это такое, а те стали бы рассказывать, будут такой блудник. Понятно, да? А тут храм лежал. То есть это сочувствие и сострадание чужому греху. нам бы вот такое сочувствие и сострадание выказывать, когда видим, как человек совершает самый, на наш взгляд, тяжкий грех. Сочувствие и сострадание. И отсюда, ну, если интересные предания, то душевные. Вздох хотя бы сочувственный, Господи, помоги ему. Если случилась неприятность, любая, от близкого, от далекого полгода, мы говорим, Господи, если бы это ты не попустил, разве бы это произошло? А раз ты, Господи, этого хочешь, и я этого хочу. Господь это попустил. Попустил ко спасению мне и тому, кто надо мной издевается. А Господь упускает по отношению к нам, чтобы мы потерпели сколько надо, и когда мы обретем, говорим терпение, по нашим молитвам, Господь его от этого избавит. Вот, когда читаешь книги про войну, там описывают разные ситуации, как люди себя вели в бою. Вот одни, те, у которых был орден славы, орден славы, мы помним, давали за систематический героизм. Если герой Советского Союза за один подвиг, то орден славы – это систематический героизм. То есть человек изо дня в день совершал героические поступки. Да, да, и все. Вот одни шли охотно, с радостью в бой, а другие пытались как-то укрыться, бежали, дезертировали, ну, по-разному. Сейчас идет война вот здесь у нас. Идет война с дьяволом. На чью сторону становится, тот побеждает. На сторону леса, он на сторону Бога, Бог побеждает. Вот нам бы вглядываться в то, как мы идем в бой на бой. Охотно, с решимостью, помня, кто на нашей стороне. Помня, против кого сражаемся. А мы сражаемся, как правило, друг против друга. Они со своими веками, большей частью. Вот понаблюдать этот один день, о чем мы говорим в семье. Сколько раз мы друг друга зацепим локтем на работе и так далее. И с кем мы там сражаемся и как. Так вот, вот таким же образом надлежит относиться не только, вот мы и людям только говорим сейчас, взаимоотношения между людьми, но и к делам мы должны относиться точно так же. К делу, которое нам не нравится, приходится не только на работе, но и дома иногда выполнять такие дела, которые нам не нравятся. Не хочется нам его делать. Вот это не меньший навык нам дает приобретение терпения и смирения. То есть нужно выполнить какое-то дело, и вдруг помысел идет, ну противно, не хочется, ну сколько можно, но устало каждый день. И мы тут говорим, нет, Господи, ты меня укрепи, я сейчас это буду делать с радостью, как самое желанное дело в моей жизни, как самое любимое буду это сейчас выполнять, и после этого приступаем. Значит, с одной стороны, кажется, что это лицемерие и насмешка. Но святые отцы учат, что у нас на устах, то будет и в сердце. И если мы говорим, что сейчас буду выполнять как самое любимое и дорогое дело, на самом деле вдруг не противно его становится делать. Вдруг его начинаешь выполнять и чувствуешь, что действительно даже удовольствие какое-то хочу, то, что сделал. Мало того, но у нас еще удовольствие ничего сразу возникает. Какой я молодец, ух ты, сделал. Было противно, а я сделал, да? Это уже дьявол следом идет, помним, мы уже это проходили. Дьявол идет следом, начинает нашептывать, какой ты молодец, ты уже противные дела начал делать с удовольствием. Вот.
Это, Борис, чаще человек лицемерит.
Лицемерие – это когда человек говорит, как я тебя люблю, но внутри знает, что никто любви я тебя не жду, я тебя ненавижу, потому что убил бы. Но мы с вами, когда произносим, что Господи, сейчас я это противное дело буду делать как самое мое любимое, мы искренне хотим к этому прийти. Понятно? Вот лицемер перестал бы быть лицемером, если бы он говорил, вот сейчас скажу этому человеку, что я его люблю, и с этого момента начну его любить. Дай мне, Господи, его любить с этого момента. Я говорю, я тебя люблю. И вдруг, на самом деле, у него, что на устах, то было в сердце. Но у него в сердце одно, а на устах другое, как у иезуитов. Говоришь одно, внутри отвлекаешься, грех не меняется. На самом деле, самый коварный орден. Значит, у католиков, у них есть монашеские ордена. Скажем, орден святого Франциска, Орден иезуитов. Орден иезуитов самым любимым римским папой. Он им крепко покровительствует, потому что у них в уставе первым вопросом записано то, что римский папа неподвещен. И они это как святыню носят у себя на щите. Но у них, у иезуитов, такой вот он, цель оправдывает средства. То есть неважно какими средствами. Главное, чтобы ты принес пользу католицизму. Да? У нас тоже зачастую такое бывает. Любым способом, лишь бы добиться цели. Обокрал там или прочее, но главное добился, на наш взгляд, положительного результата. Обманул человека, сказал неправду, думаю, сделал хорошо. Так вот, обычно такой пример приводит, что если, скажем, монах иезуитский изнасилует девушку, ну, она после этого станет католичкой, то ему этот грех не уменится. То есть цель оправдывает следствие. Неважно, каким путем, но это пример приводит. Безумие. А самое главное у них, это внутреннее отречение есть, записано в уставе, что если человек что-то говорит вслух, но внутри говорит, Господи, я от этого отрекаюсь, это все неправда, ему это грех не вменяется. То есть он говорит, глаза, я тебя люблю, ты у меня самый хороший. А внутри говорит, Господи, я его ненавижу, я его убью. То в грех ему это не вменится. То есть человек тебе улыбается, а в спину вставляет нож. Это хуже любого, как говорили, азиатского коварства. То есть страшнее коварства не придумаешь, когда человеку вообще нельзя верить на слово. Зная, что он внутри может сейчас в этот момент говорить отречение. Это сродни Иуде, который сказал, радуйся, радуй, поцеловал и тут же предал Христа. Вот такое чисто предательское. И вот, почему у нас еще некоторые дела вызывают эгоизм? Это если, допустим, нас поручил выполнить дело человек, который нам не нравится. Но он над нами, скажем, как-то главенствует. Но так не хочется выполнять. Раскомандовался. Понятно, да? Или, допустим, сказали что-то делать, а нас в это время отвлекает от какого-то дела, которое нам нравится. Вот мы чем-то заняты, для нас приятно. Вдруг там говорит, брось это, иди сделай то и то. И у нас уже та работа, пусть она даже обычная, она уже у нас вызывает отвращение, потому что нас оторвали от излюбленного дела. Сидели мы у телевизора, вдруг нам говорит, иди мой посуду. Поэтому нам это дело становится противным. Почему перечисляют вот эти все случаи? Когда мы их видим, мы начинаем прозревать. Мы начинаем видеть, что Господь попускает все эти случаи только для одного. Чтобы набыть нам смирение, терпение, послушание, у которого у нас на грош нет никого. Так вот, когда это происходит, ни в коем случае не надо устраняться. И не надо сопротивляться, драться ногами. Но надо довести до конца. Вот то, что нам поручили, с радостью пойти и довести до конца. Как будто это самое приятное для нас дело. Просто все встали, все, это для меня, вот, раз мне стараюсь сейчас это сделать, это для меня сейчас самое важное. Это для меня сейчас самое приятное. Все оставлю, пойду сделаю. Без внутреннего ропота. Мало того, Господи, это ты меня попросил, а сейчас Христа ради буду это делать. Для тебя я буду делать сейчас это дело. Дам нам кровь. Если мы делаем для людей, или делаем вообще просто это доброе дело, то оно нам не меняется в награду. Награду только то, что делаем Христа ради, имени ради Господа. И, значит, при этом помним, самому не напрашиваться на неприятности. Но если Господь их попускает, то потерпевать, и говорить, как ел, все от Господа приму, и доброе, и худое. Худое, которое мы принимаем безропотно, оно гораздо душеспасительнее для нас, чем иногда благое, то, что мы получаем. Иначе мы просто никогда не научимся ни претерпять, ни истинного покоя мы не приобретем. Ведь покой обретается таким образом, когда есть терпение. Сказали, сказал, все, Господи, сейчас пойду сделаю. Пошел делаешь. Покой внутри. Покой. Ты все замечательно. Нет возмущения. И тогда у нас лучше. Когда бурлит, кипит. А если чем больше смирения, тем больше покоя внутри. Чем больше терпения, тем больше покоя внутри. Нет ни злобы ни на людей, ни на дела, ни на что. У нас в Кремле становится Царство Небесное обитание, да? А если мы будем убегать от этих случаев по самоугодию, то самоугодливый покой не живет. Нету его. Нет, кто угождает себе. Так вот, чем затруднительнее ситуация, тем с большим желанием мы должны ее принимать, с большей любовью. Потому что больше затруднения в нас больше укрепляет добродетель. А через это мы делаем значительный шаг вперед. То есть, чем труднее, тем лучше, слава тебе, Господи, мы начинаем сокрушаться, что вот труд, которому мы терпим, чем дальше, тем больше распоясывается. Да? Дела, чем дальше, тем тяжелее. И мы начинаем возмущаться, унывать, что ж такое происходит. Мы молимся, мы стараемся, а он все хуже делается. А это Господь попускает, чтобы нам навыкнуть, чтобы нам в терпении укрепиться. Ну вот как человек, который из себя делает кумир и поднимает для этого железки, гири и гантели, он сначала легкий берет, потом тяжелее и тяжелее мышца растет. Вот так у нас терпение растет. А для того, чтобы оно росло, значит, нам Господь попускает все больше испытаний. Поэтому, когда мы начинаем зрячие, мы начинаем видеть, то да, Господи, он больше распоясывается, для моего же блага ты попускаешь, значит, я уже могу жизнь только понести. Так вот, интересно подчеркиваю, если мы преодолеваем вот эти сильные случаи затруднений, искушений на пути к добродетели, то ни в коем случае не должны упускать из виду и маловажные затруднения и искушения. Вот есть громадные такие, сильные. А есть маленькие. Ну, например, терпеливо переносить не только наглую брань, поношение и даже удары, но и косой взгляд, презрительную мину, колкое слово. Вот колкое слово особенно ранит. Значит, самолюбие наше воспаленное сразу восстало. Так вот, вот этих случаев мелких в нашей жизни гораздо больше. И вот если каждый раз мы правильно с вами будем на них реагировать, терпеть, молиться, видеть не Божие попущение, Господи, ты попустил, и не винить тех, кто против нас так поступил, а молиться за них, говорить, это мой благодетель, слава тебе, Господи, что мне так сказал, а то я думал, что у меня уже все, я смиренный, а тут как смотри, что я внутри вылезла. И самолюбие, гордость, и тщеславие, и все на свете. Так вот, в таких случаях мы будем находиться в постоянной боевой готовности, в постоянном труде, то есть не расслабляемся. Вот. Значит, если, скажем, нет внешнего раздражителя, то дьявол начинает раздражать через помыслы. Он начинает напоминать старые чужие грехи. Кто когда нам когда-то мелкое слово сказал, кто с нами обошелся дурно, где мы сами опростоволосились, сказав какое-то слово неприятное, или совершили какое-то дело, которое оказалось постыдным. Кстати, опростоволосились. С детства слышали, да? Только сейчас начинаем соображать, что это такое, да?
Что?
О, вот староста правильно говорит. Без головного убора, с простыми волосами. Значит, опозорилась. Опростоволосилась. Это опозорилось. Быть с непокрытой головой считался великим позором. Справедливо, потому что покрытая голова есть признак подчинения Божию Богу. Так вот, забыли мы, что такое опростоволосилось. Женщина с покрытой головой должна быть всегда. А дома Бога нету? Но вот это слово не готово быть забудем. Я пока еще не хочу угождать Богу. Я хочу угождать сатане.
Нет, это слишком.
А как слишком? Сатана переводится на русский язык. Противник Богу. Если Бог заповедал женщине быть с покрытой головой, и в толковании святого Филакта Болгарского на послание апостолов твердо написано, что женщина должна быть постоянно с покрытой головой всегда и везде. И если человек противится Богу, учению святых отцов, значит, кому он служит? Сатане, ни больше, ни меньше. Вот это слово «не готово» — это не что иное, как самооправдание. Оно вызвано грехом самоугождением. Хочу угождать себе. Мне нравится быть с непокрытой головой. Мне нравится угождать окружающим, но не Богу.
Да, любовь. Замечательный фильм «Закон Бога» Слободского. Там много иллюстраций. И женщины, и дети там пока молятся и с непокрытыми головами.
Совершенно верно. Замечательный учебник «Закона Божия» Слободской. И там очень много детей и женщин с непокрытыми головами молятся. Вот любовь сказала, это соответствует действительности. Мало того, у меня есть учебные пособия для воскресных школ и церковно-приходских школ, которые были отпечатаны до революции. Эти все рисунки были сделаны в конце позапрошлого века. То есть это 1890-е, 1880-е годы, когда разврат уже царил в христианском мире. И тогда уже в то время стало нормой вот это безбожное отношение людей, самоугождение. И на этих рисунках у меня тоже подходят женщины и девочки к причастию без головного убора. И вот в детском садике, когда я вешаю вот этот плакат, я говорю, скажите, что художник здесь неправильно нарисовал? Они в один голос говорят, девочки с непокрытыми головами. Это детский сад, 5-6 лет. Специально для этого, никто занятий на эту тему не проводил. То есть это было сказано когда-то, где-то в начале занятий вообще. Но как только показываешь рисунок, они сразу видят, что это неправильно. Кстати, в учебнике Слободского, замечательно, там есть еще некоторые неточности и толкование Священного Писания. Ну, например, там написано, что когда Петр и Иоанн заглянули в гроб и увидели пелены, они повернулись, ушли и поверили, что Бог воскрес. Это ошибка. Они поверили, что Христа украли. Почему заключают святые отцы, что они поверили, что Христа украли? Потому что следующая строчка по тексту идет. Они посмотрели и поверили, потому что еще не знали, что Христос воскрес. То есть не ведали еще воскресения. Значит, они поверили чему? Что его украли, а не тому, что он воскрес. Они этого еще не знали, не ведали. Вот. Там еще есть некоторые. Когда Господь, прежде чем выгнать из рая Адама и Еву, он там заколол животного, снял с ней кожу и сделал им кожаные одежды. Первое жертвоприношение, оказывается, было в раю, его совершил Господь. Убил животных и из них кожи сделал одежду Адама и Евы. Это в корне неправильно и неэкономично. Действительно, там написано, что он сделал кожаные ризы, кожаные одежды. Святые отцы истолковывают, что кожаные ризы – это вот наше дебелое тело.